Привет! Это подкаст «Все не как все». Здесь мы знакомим вас с жизнью людей с аутизмом. Мы уверены, что каждый особенный и все не как все. Меня зовут Юля Купер, со мной в студии Анна Малова, руководитель благотворительной организации «Открытая среда». Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор сезона – образовательный портал «Каменный город».
На протяжении двух сезонов соведущими подкаста «Все не как все» становились студенты открытой среды. Но для третьего сезона мы выбрали необычную оптику и решили дать слово тем, кто заботится о людях с аутизмом – волонтерам, руководителям проектов, психологам и членам семьи. В новом сезоне мы хотим познакомить вас, слушателей, с этой гранью нашей работы и рассказать, как мы открываем мир для людей с аутизмом.
И в этом выпуске мы хотим поговорить о социальных клубах. Это пространство, где люди с аутизмом получают важный социальный опыт. Общаются, играют, обретают новых друзей и осваивают новые навыки. В этом выпуске мы узнаем, как они работают, и с нами сегодня Алина Пирадзе, фандрайзер открытой среды и ведущая социальных клубов. Алина и Аня, привет вам, девочки, поближе.
Привет.
Привет! А можно передать привет маме, папе, бабушке, дедушке? Я впервые на подкасте!
Ну вот на этой веселой ноте я предлагаю вам, прекрасные сеньориты, погрузиться в очень классную, интересную, глубокую, серьезную тему. Ну и для начала и Алина, и Аня, поделитесь, пожалуйста, со всеми нами вообще информацией о том, как зародилась идея социальных клубов.
Я тут, наверное, начну, Алина продолжит. Социальные клубы как идея появились, когда мы поняли, что у ребят с аутизмом есть потребность в общении, но не всегда тех программ, которые у нас уже были на тот момент, это кинопоходы, там, чтение, всякое такое, хватает для того, чтобы они смогли потренировать свои социальные навыки. Вот. И мы решили, что можно собрать группу волонтеров, группу поведенщиков и группу ребят без родителей, чтобы в натуральной среде, в игровой обстановке, в разных местах города мы могли отработать социальные навыки, собственно, пообщаться, получить среду для дружбы и поддержки друг друга.
Алин, а вообще как часто проходят эти встречи? И тогда уже хочу от тебя подробностей про формат.
На самом деле соцклубы мы стараемся проводить два раза в месяц, это точно. Что касается территории, например, такой как парк. Если мы берем социальные клубы, еще включаем мероприятия, например, как мастер-классы кулинарные, которые тоже у нас проходят, или настольные игры, например, то можно сказать, что каждую неделю у ребят есть социальный клуб, в котором они взаимодействуют друг с другом, а еще также взаимодействуют с нашими волонтерами.
Давайте тогда разбираться в количественном составе, да? Сколько ребят может принять одновременно участие в соцклубе и сколько для этого нужно волонтеров и специалистов?
На самом деле зависит все от площадки, куда нас приглашают, где мы находим место, в котором можно провести социальный клуб. И, например, в парке, естественно, территория, которая открыта, мы можем собрать и 8 ребят, и 8 волонтеров, и очень сильно все вместе повеселиться. А, например, мастер-класс у нас, который проходил, я сразу, можно по примерам вам пройдусь, он проходил у нас буквально вчера, и у нас было 4 ребят, 4 волонтеров. То есть было небольшое помещение, но тем самым ребята взаимодействовали друг с другом. Мы готовили паэлью с курицей и овощами, шоколадные печенья. И самое интересное, ну, например, для меня, как для куратора, то, что ребята действительно все вместе готовят это блюдо. То есть не каждый отдельно в своей тарелке, а у нас было, например, 2 конфорки, 2 сковородки, и каждый постепенно вносил свою историю в это блюдо. Кто-то добавлял кукурузу, кто-то горох, кто-то обжаривал лука, кто-то курицу обжаривал, кто-то параллельно добавлял приправы. И все это действительно происходит вместе. Ребята начинают друг с другом взаимодействовать. А ты уже обжарил курицу, а могу я добавить уже куркуму сюда? И это очень интересно, потому что тем самым они начинают больше с друг другом общаться. Кто-то видится впервые, а кто-то видит, например, кого-то уже там не первый год. И такие социальные клубы помогают, во-первых, вкусно провести время, а во-вторых, полезно провести время. И все это дополняется прекрасными волонтерами, которые направляют ребят. Потому что кто-то, например, начинает впервые держать нож. Или кто-то, например, беспокоится. И волонтер своим примером тоже показывает: смотри, здесь смогу тебе помочь порезать, например, помидор. А дальше наши ребята берут и сами повторяют то, что им предлагает делать волонтер. Без волонтеров тут точно не обойтись, поэтому мы благодарим также всех волонтеров, которые приходят поддержать такие наши проекты.
Девочки, ну давайте будем откровенны, потому что все мы с вами, присутствующие сейчас на записи, не один раз участвовали в каких-то историях и социальных клубах. Я наблюдала за эти годы лишь одно. Это какие-то огромные квантовые скачки у ребят, потому что если на старте с моими любимчиками, да, кто-то даже не разговаривал, то спустя время ребята действительно открываются миру, начинают классно говорить, что-то рассказывать. Ну и помимо тех навыков, которые сейчас Алина перечислила, происходит какое-то невероятное волшебство. Прям.
Ну, насчет волшебства, это правда? По какой причине это происходит? Во-первых, потому что на любом социальном клубе, неважно, это кулинария, это какие-то игры на свежем воздухе, это поход в кафе, в Центр современного искусства, мастер-класс или настольные игры или что-то еще. Везде есть несколько важных моментов, которые присутствуют на любом социальном клубе. Во-первых, конечно же, волонтеры, которые прошли тренинг, они знают, как помогать ребятам сделать тот самый квантовый скачок, каким образом они должны приобрести новые навыки, как им подсказать, направить и так далее. Да, и у каждого подопечного участника соцклуба свой волонтер. Мы стараемся, чтобы было так. То есть это face-to-face сопровождение. Плюс методы, которые мы используем, когда делаем социальные клубы, это методы с научно доказанной эффективностью, это, скорее всего, стратегии с прикладного анализа поведения. Это означает, что все, что происходит внутри соцклуба, да, это выглядит легко. Вот мы там готовим паэлью, играем в мяч, поем в караоке или делаем что-то еще. Но внутри как раз-таки есть вот эта методическая проработка, как сделать так, чтобы ребята получили больше навыков, чтобы вот этот конкретный подопечный сегодня преодолел порог там своей стеснительности или неумения задать правильный вовремя вопрос, или прошел еще один этап десенсибилизации, да, и стал более терпимым каким-то раздражителем. То есть для каждого нашего студента история будет своя, и классно, что при том, что это действие общее, да, задействованы все, но у каждого происходит своя индивидуальная работа над теми дефицитами, которые есть у него. Звучит сложно, но в итоге, да, получается волшебство, и причем руками обычных людей, волонтеров, не супер каких-то специалистов, да, но все вместе, среда, принятие, общая активность, методы с научно доказанной эффективностью делают, мне кажется, я согласна, Юль, что чудеса.
Да, так и есть.
На самом деле есть примеры. Я сейчас вспоминаю за столько времени, сколько проходили соцклубы. Ведь они действительно избавляют от фобии и тревожности. И я вспоминаю, как, например, у нас есть подопечный, который не очень любил, чтобы его фотографировали на мероприятии. Угу. И я помню, как пришла на один из соцклубов и впервые с ним познакомилась. И мы все отдыхаем в парке. И я, как обычно, снимаю видео, потому что на тот момент я была еще волонтером, не сотрудником, и мне очень нравилось делиться этим в соцсетях и тем самым подогревать аудиторию, которая тоже хотела приходить и дальше помогать. И я помню, как направляю на него камеру, он говорит: меня нельзя снимать. Я говорю: хорошо, я тебя поняла. Так прошло, наверное, два мероприятия. На третье мероприятие я пришла и вновь стояла с ним в паре, как сопровождающее лицо. И он говорит: ладно, я вам доверяю, вы можете меня теперь снимать. То есть прошло несколько встреч, он увидел во мне человека, которому можно довериться, немножко узнал обо мне побольше, познакомился, что-то рассказал о себе и почувствовал безопасность. И, наверное, такие вот примеры, они очень мне нравятся, и нравится то, что мы делаем на соцклубах.
Я от вас не отстану, буду дальше спрашивать какие-то технические такие подробности, потому что уверена, что эта тема многим интересна, и, может быть, в других регионах и других странах
да.
послушают наш подкаст и скажут: о, давайте мы тоже попробуем так сделать, да? Алин, скажи, пожалуйста, как вообще происходит подготовка к очередной встрече в соцклубе? А сколько на это требуется времени? Прописываете ли вы какие-то чекапы, я не знаю, сценарии? Я понимаю, что предвосхитить, наверное, то, что будет происходить на площадке, до конца невозможно, но, тем не менее, я уверена, что вы специалистов направляете в какое-то нужное русло и объясняете, чего нам нужно добиться на той или иной встрече.
Ну, конечно. Во-первых, главная задача наших социальных клубов чтобы они не проходили в офисе открытой среды или в каком-то спеццентре, чтобы каждый раз они проходили в новых местах, где-то в городе, для того, чтобы у ребят был опыт присутствия и взаимодействия в разной среде, и это было похоже на обычную жизнь, на наш досуг. Мы никогда с друзьями не собираемся все вместе в каком-то спеццентре по адаптации друзей. Да, это всегда какое-то времяпрепровождение совместное. До того, как начать соцклуб, мы записываем ребят, и куратор наших чатов и куратор волонтеров Юля, она достает так называемые профили на каждого нашего подопечного с аутизмом, в котором написано в этом профиле, уже собраны эти данные, они уже подготовлены, известны, какие вызовы есть у этого конкретного подростка с аутизмом, какие дефициты в навыках и каким образом на них влиять, какие есть страхи и, наоборот, что он любит, на какие темы можно с ним поговорить. То есть полный профиль, с которым его сопровождающие ознакомливаются заранее. То есть идет уже такая мини-подготовка, что с каждым конкретным записавшимся ребенком мы будем делать в рамках этого занятия. Вот. Ну и, конечно же, прорабатывается, продумывается общая канва. Да, если это кулинарный мастер-класс, то здесь более-менее понятно. У нас всегда рутинная вводная часть, основная часть, заканчивающая часть. Но также есть соцклубы, на которых мы просто играем и общаемся, и там мы с ведущим соцклуба уже прорабатываем в зависимости от ребят, какие это будут активности, чем они помогут и для чего они нужны, собственно, да. С одними ребятами можно поиграть, например, в сломанный телефон и параллельно включить навык отрабатывать очередность, например, да, ждать своей очереди, передавать другому. С другими ребятами сломанный телефон — это слишком сложная игра, да, и нужно будет придумать что-то другое для того, чтобы те дефициты, которые у них в профилях обозначены, можно было подогреть, возможно, закрыть, дать им возможность в успешной, любящей, принимающей, открытой среде попробовать себя в чем-то новом. Вот. Ну и, соответственно, все люди, которые приходят уже непосредственно на эти 2 часа социального клуба, они максимально подготовлены к тому, что может произойти внутри.
Я вообще вспомнила, что любимая игра ребят еще крокодил. Они безумно любят изображать животных. Чаще всего выбираем тематику животных и отгадывать. И я не знала, что у нас столько талантов есть. Я обожаю наблюдать и угадывать. Вот. А еще мы не забываем про то, что 2 часа — это все-таки много для ребят, и мы обязательно делаем перерыв. У нас всегда есть перерыв, и каждому мы говорим, что можно взять с собой угощение, угостить кого-то и взять для себя что-то полезное или не полезное, вкусное. Вот, поэтому у нас есть такой перерыв, обычно 15 минут где-то длится он, когда все достают то, что они принесли, свои заначки, и начинают делиться. Вот, для меня это очень любимый момент. Я, бывает, забываю еду взять, поэтому конфеты достаются мне, печеньки все подносят, так люблю это.
То есть есть структура такая рациональная, но есть и нечто... на то, что любят все, душевное, классное, приятное.
Да, человеческое, это точно. Раз уж мы заговорили об общественных местах, расскажите мне, пожалуйста, я как будто такая не в теме, вообще ни разу не видела, не знаю. Но все же, расскажите мне, пожалуйста, с какими трудностями сталкиваются ребята и волонтеры? Может быть, есть какой-то такой живой пример, рассказав о котором, нам всем сразу станет понятно, что происходит.
Я сейчас прям явно не вспомню тяжелый момент. Мы всегда стараемся как? Когда мы находимся, например, в парке, мы стараемся всегда сделать обозначение, то есть где, например, точка сбора у нас идет, потому что это тоже важный момент. Кто-то из ребят, кто доезжает уже сам и приезжает, основываясь на фотографиях, на картах, на маршрутах, а кого-то приводят родители. Поэтому мы стараемся, конечно же, например, Чистяковская роща, фонтан. Фотография в чат, и все знают, куда надо идти, чтобы там собраться. Что касательно взглядов со стороны, бывают, смотрят, интересно, что же это проходит, столько людей собирается и чем-то занимаются, играют, то мячик, то сидят, то изображают животных, то изображают звуки или поют все вместе песни, такое у нас тоже бывает. Не могу сказать, что с чем-то плохим мы сталкивались, но внимание, конечно, со стороны есть. Ну, оно, наверное, со стороны ко всем людям, которые бы собрались интересной, веселой компанией и хотели бы провести время.
В этом сезоне мы много говорим о том, как людям с РАС и их родным и близким важно учиться общаться друг с другом и с миром. Поэтому нам кажется важным вспомнить тех, кто занимается развитием детей с малых лет. преподавателей, педагогов, воспитателей и наставников. Учителям тоже важно постоянно узнавать что-то новое. В этом поможет партнер этого сезона – образовательный центр «Каменный город». Его специалисты создают развивающую среду, в которой хочется жить и учиться. Профессиональная переподготовка поможет стать специальным педагогом и обучать детей с особенностями речевого развития. Все программы разработаны с учетом актуальных технологий работы в инклюзивных пространствах. Новые знания вы сможете подтвердить официально. «Каменный город» выдает студентам диплом установленного образца. С ним вы легко устроитесь в детский сад, школу или частный центр. Переподготовку может пройти любой преподаватель страны. Обучение ведется дистанционно, подключаться к урокам и читать лекции можно даже со смартфона. Регулярные онлайн-встречи с экспертом помогут удержать мотивацию и позволят освоить необходимые навыки под руководством опытных коллег. Образовательный центр «Каменный город» работает с 2009 года. За 14 лет специалисты центра накопили большой опыт по разработке курсов повышения квалификации и программ переподготовки для педагогов. Команда центра следит за трендами и обновляет свои образовательные программы. Обучение в «Каменном городе» прошли свыше 120 тысяч педагогов. Узнать подробности о профессиональной переподготовке и других программах обучения можно по ссылке в описании к этому выпуску. Послушайте, а я тут с вами хочу, знаете, какой момент еще быстренько проговорить и обсудить? Я вспоминаю, допустим, Ань, выходы в кино еще 4 года назад, да?
Ага.
И как нас не с радостью встречали. Я это все прекрасно
помню. Я улыбаюсь,
помню. Да, мы это все своей кожей чувствовали, да. Но спустя годы те же выходы... Мы анализируем две одинаковые ситуации. Вот выход в кино 4 года назад и выход в кино сейчас — это вообще два разные выхода. Потому что и ребята уже как-то себя спокойнее, увереннее чувствуют, и люди посторонние тоже абсолютно адекватно, тепло и нормально на все это реагируют. И я считаю, что это очень крутая работа и открытой среды в том числе, да, по адаптации и людей, которые вообще никак не относятся к этой теме, к этим ребятам, и, но при этом они становятся толерантнее, что ли, спокойнее и понимают, что да, все не как все, и в нашей общей среде мы все разные в тот же момент.
Ну вот в этом и есть плюс того, что мы стараемся с ребятами собираться в разных местах. Потому что чем чаще мы видим вокруг людей с инвалидностью, тем больше мы психологически готовы их видеть вокруг дальше. Неважно, мы их любим, принимаем, осуждаем, чувствуем отвращение, мы так или иначе привыкаем к тому, что эти люди есть в нашей жизни, это норма, что в кинотеатр может прийти не только обычный ребенок, но и ребенок с аутизмом, и в этом ничего такого нет. В кафе может прийти не только обычный ребенок, но и ребенок с аутизмом, и они вот есть, периодически мелькают, никто никого не убил, никто никого не заразил аутизмом, никто не умер от этого, все хорошо. То есть это вот оборотная сторона. С одной стороны, самим ребятам важно учиться находиться в разных обстановках и обстоятельствах. С другой стороны, людям в разных обстановках и обстоятельствах тоже важно видеть таких детей, потому что действительно нет такого, что общество расы готово принимать людей с разными особенностями, но при этом это входит в привычку, и вот эта первичная агрессия и страх, они постепенно уходят, просто потому что мы глаза намозолили. Это действительно круто, я согласна.
Я тоже думаю, что из-за того, что как раз так часто мы мелькали, и так часто открытая среда, и я думаю, просто люди нас уже стали узнавать. И они такие, а, это открытая среда.
А, это эти.
Эти ребята. Но на самом деле, вот из примеров я вспоминаю ситуацию, но это больше уже не когда мы коллективом собирались, а когда подопечные оказываются в торговых центрах или, например, в магазинах действительно, или в учреждениях, где нужно оплатить что-либо. Была неприятная ситуация, когда сотрудники одного из банков, они просто не совсем понимали, кто перед ними находится. Они, естественно, не подготовлены, и они не очень корректно пообщались с нашим подопечным, навязывая ему дополнительные услуги. А он очень стрессовал и был расстроен, и не очень понимал, как действовать в этой ситуации. Тут уже хочется, конечно, понять, возможно ли в масштабе сделать так, чтобы, например, сотрудники учреждений, которых тоже обслуживаются люди с ограниченными возможностями, могли знать, как общаться с такими ребятами. Вот эта история, она очень важна, конечно. Вот.
Я абсолютно с тобой согласна, конечно.
здесь еще не все подготовлены.
Работать и работать еще, да.
Также в супермаркеты приходим, мы учим ребят, да, как платить, например, за себя, а кто-то, не понимая, да, что вообще происходит, какой процесс, может сагрессировать, а что вы так долго деньги считаете, а еще что-то, да, или там есть карта, или еще, а нашим ребятам нужно на это время больше сообразить, чтобы очень хочется сделать большой проект, чтобы всех сотрудников торговых центров, магазинов, банков и так далее научили общаться или дали инструкцию, как общаться с такими ребятами.
Я думаю, мы к этому придем в любом случае, потому что очень много положительных сдвигов уже происходит, и ну, эта история не заставит себя долго ждать, я уверена в этом. Алина, скажи мне, пожалуйста, а что вообще в работе социальных клубов вдохновляет волонтеров и ведущих?
Такой вопрос поднимался совсем недавно, поэтому прям по теплым следам расскажу. Волонтеры очень беспокоятся, когда они приходят в наш фонд и становятся волонтерами, беспокоятся, что после, так сказать, одной-двух встреч они видят прогресса, например, у подопечного. Они начинают волноваться. Наверное, я что-то сделал не так. Себе такой вопрос. У меня, честно, тоже так было, когда я только пришла и стала волонтером, и мне достался подопечный, и он был не очень дружелюбен со мной. И я прям писала и говорила, что не так, что не так, что я не так сделала. Но я же прочитала его профиль. Я вроде иду по профилю, все вроде ок. И мне объясняют, ну, нет твоей здесь вины, и человеку там нужно больше времени адаптироваться, с тобой познакомиться, тебя узнать. Вот, и стоит придерживаться плана, который изначально, конечно же, дает тебе педагог в общении с подопечным. Вот, и волонтеры очень прям переживают из-за этого, но мы всегда просим их дать себе прежде всего время. И когда проходит, например, 2-3 месяца, кто-то из подопечных показывает новый результат, он может быть ну, совсем небольшим, но волонтер это замечает, он с горящими глазами пишет сразу отзыв в чат о том, что, знаете, я заметил вот это. Вот он стоял, значит, вдалеке, а сейчас он на метр приблизился к этому кругу и даже свою руку дал. То есть это на самом деле, ну, большой прогресс. И мы стараемся им объяснять. То есть это не должно быть в масштабе, что сегодня он с вами молчал, а на следующий день он уже вам говорит 10-15 предложений, танцует с вами в паре, да, обнимается и так далее. Нет, иногда это очень маленькое какое-то действие, но оно тем самым вдохновляет в дальнейшем. И мы просим просто немножко дать себе время, чтобы это действие увидеть и вдохновиться, и продолжать деятельность.
Девочки, нам нужно какой-то, не то чтобы микровывод подвести, а вот ту всю информацию, да, которую вы выдали сегодня, она очень важная, очень нужная и очень интересная. Как-то вывести к логическому какому-то такому финалу. И я хочу, чтобы вы объяснили вообще, как встречи помогают человеку с раз в социальной адаптации. Аня уже об этом рассказала немало, да? Но какие навыки он приобретает и как может применить их в жизни? Конечно же, мне нужны примеры.
У нас есть пример, Денис. Он начал общение в открытой среде через чаты. Чат у нас болталка есть, где ребята с аутизмом общаются, я его тоже курирую. И я помню, как Денис начинал. Это был период ковида. У нас не было тогда проектов, мы все сидели дома и завели такой чат, в котором ребята могли бы делиться чем-то. И я помню Дениса, который вначале задавал в день по 20 вопросов «Привет, как дела?», и пока ты ему не ответишь, он не отстанет от тебя и начнет писать в личку. Мы с Денисом придумывали правила. Он сошелся со мной на том, что он готов 16 вопросов в день задавать. И 16 вопросов он задавал уже до 12 часов дня. Я говорила: «Денис, стоп». Дальше Денис удалялся из чата. И каждый день у меня с ним происходила такая борьба. Я ему пыталась объяснить границы и что можно. Но когда Денис начал посещать социальные клубы, когда он начал больше общаться с ребятами, задавать им вопросы в жизни, помимо чата, сейчас, 2020 год, который был, и сейчас 2024, если сравнивать, ну, Денис — это человек, который имеет очень много разных тем вокруг себя. Он может абсолютно по-разному строить вопросы, от начинающих «Привет, как дела?», заканчивая поздравлением с днем рождения, которое просто хотят все в нашей открытой среде, мы потом его можем зачитать. Денис ведет свой YouTube-канал, где он рассказывает про любимые станицы, где живут его родственники, города, где живут его родственники, про поезда, которые он любит, про памятники, которые находятся в городе. И за это, конечно же, спасибо большое его маме, которая поддерживает и помогает снимать эти ролики. Это вот человек, который начал общаться, выходить из дома и начал посещать социальные клубы. Он каждый раз пишет, когда социальный клуб. Или он пишет: Алина Пирадзе, я не успел записаться на этот социальный клуб, мама не записала, мне плохо, я очень хочу попасть на него. А у нас, к сожалению, записи и быстро места разбирают. И, наверное, Денис для меня лично самый яркий пример человека, который просто общался в онлайне, задавал постоянно одинаковые вопросы на 2-3 темы, и который вырос в такую личность, которая имеет большой спектр тем теперь, большой круг общения и стремится к тому, чтобы видеться все больше с людьми в офлайне.
Аня, как вообще социальные клубы помогают справляться с фобиями, с тревожностями всякими?
Ну, а на самом деле, я всегда начинаю отвечать с фразы «ну, на самом деле». На самом деле, социальные клубы — это очень классный формат именно для того, чтобы столкнуться с тревожной ситуацией социальной в обстановке, которая максимально адаптирована для того, чтобы ты столкнулся со своим успехом или неуспехом. У тебя всегда есть сопровождающий, который поддержит, подстелит соломку, вовремя выведет, вовремя заведет, вовремя поможет, даст водички, не знаю, слайм, если нужен, или что-то еще, обратиться к куратору, выведет подышать и так далее. У тебя всегда есть друзья вокруг, которые никто из них не покажет пальцем, не будет смеяться, не будет подталкивать к неуспеху какому-то дальнейшему и так далее. То есть, по сути, на социальных клубах мы моделируем обычные социальные ситуации, в которых ребята как раз-таки могут проработать какие-то свои ограничения и дефициты в навыках, да, или в восприятии окружающего мира в нормальных условиях. Они знают, что если они в кино, например, сегодня выдержали всего 10 минут, они могут уйти, и это нормально, и это будет считаться успехом, что они просидели 10 минут, а не что они такие плохие, ужасные аутисты, простите, да, которые не могут просидеть в кинотеатре. И в следующий раз мы пригласим этих же ребят посидеть в кинотеатре просто уже не 10 минут, а 11. И будем снова праздновать этот успех, и снова никто не покажет пальцем. И вот в такой атмосфере, поддерживающей и продвигающей в первую очередь их интересы, да, ну, естественно, не мешая всем вокруг, всем противникам инклюзии, это всегда произношу, у ребят случается волшебство и прогресс, и вот как раз-таки здесь очень хорошее пространство и для десенсибилизации, и для адаптации, и для привыкания к новой обстановке, потому что все вокруг построено так, чтобы эта новая пугающая тебя среда не была такой страшной.
Алин, как ты считаешь, клубы работают уже прям на максимуме, все прекрасно в них? Или же можно что-то еще улучшить в работе клубов?
Вопрос интересный. Надо подумать. На самом деле улучшать всегда можно что-либо. Но всегда есть что делать лучше. И, конечно, хочется, чтобы чаще мы могли собираться, и чтобы чаще у нас была эта возможность. И больше ребят, потому что действительно запросы на это мероприятие у нас есть. И, конечно же, команда стремится увеличивать такие мероприятия, чтобы все ребята могли себя ощутить на таком мероприятии, как социальный клуб.
Как слушатели могут помочь социальным клубам? Есть ответ на этот вопрос?
Волонтёром стать.
Приходите волонтерами. А если вы знаете какие-то классные бизнесы в Краснодаре, пусть они нас зовут. Мы хорошо себя ведем, вот. Можем сходить на экскурсию, можем вместе, не знаю, слепить какие-нибудь пирожки. Это все всегда очень классно воспринимается ребятами. Вот, рассказывайте об открытой среде. Ну, а если говорить в принципе про форматы, если вы не в Краснодаре и хотели бы тоже открыть подобную программу, пишите нам, мы расскажем, как это делать, мы расскажем с точки зрения уже организационного развития, поведенческих вмешательств, как это работает. Делайте соцклубы, выходите в открытую среду на общение и радостное взаимодействие, потому что очень важно, когда мы говорим про взросление людей с ментальной инвалидностью, не забывать, что они должны взрослеть не только в плане того, что они из школы переходят в спеццентр с мастерскими, да, например, или с сопровождаемым трудоустройством где-нибудь еще. Но также мы должны понимать, что есть обычная жизнь, и они ее достойны, и эту обычную жизнь мы можем приближать вот такими форматами.
О работе социальных клубов в рамках фонда «Открытая среда» вам рассказали Алина Пирадзе и Анна Малова, и Юля Купер чуть-чуть. Это был подкаст «Все не как все». Подписывайтесь на нас на всех платформах. И до встречи. Девочки, спасибо.
Пока-пока. Спасибо, пока-пока.